моими собеседницами были полюбившиеся уже нам ученицы. Ученица воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево Кузьмина Евдокия и ученица храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Раеве Анастасия Бурлакова. На этом, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. До новых встреч!
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона редактор Илья Сергеев и мой собеседник, директор радиостанции Евгений Константинович Никифоров. Все вы, конечно, знаете о событиях, происходящих в Грузии. Радио «Радонеж» тоже не остается в стороне. И сегодня с Евгением Константиновичем мы поговорим именно об этой ситуации, которая там сложилась. Евгений Константинович, вы недавно были в Грузии. Какое у вас впечатление от этой страны?
Впечатление самое благоприятное, самое лучшее, потому что этот контраст – это как холодный душ, который испытываешь после вот этих чудесных впечатлений, духовных впечатлений, которые ты видишь в Грузии. Грузия действительно страна православная, с древней православной культурой. Кругом ты приезжаешь и видишь храмы 5, 6, 11, 12 века. И вот это благородство архитектуры, древней, настоящей грузинской классической архитектуры, высокого очень качества. Это не провинциальная архитектура. Это древняя христианская классическая архитектура. И вот это ощущение высокого достоинства этой культуры говорит о том, что там и жизнь христианская была вот такой же высокой, ну, на грани совершенства, я думаю. Потому что что такое, собственно, храм? Храм – это, знаете ли, как есть такие рачки, рачки-отшельники, да, которые забираются в раковину и там живут. И оставляют после себя эту раковину совсем другую. Она там внутри оказывается уже жемчужной. Так вот, эти храмы – это то, что осталось от живой жизни, от очень красивой христианской жизни этих людей. И это действует непосредственно на душу человека.
Мне кажется, что эта высокая жизнь христианская, которую вы описали, была последствием того, что церковь в Грузии была постоянно гонима от внешних врагов.
Вы знаете, это не чувствуется. Хотя, может быть, причина этому есть, и заключается ответ на ваш вопрос в том, что церковь очень консолидировалась под внешними угрозами и была хранительницей, была очень консервативной и сохраняла вот эту высоту, настоящую апостольскую высоту церковной жизни. Вот эта классичность, которая, может, не очень верно характеризует то, что я там увидел, она и впечатляет до сих пор. Поэтому едешь же не к живым подвижникам, они, наверное, есть, там есть духовная жизнь, там есть молитва. Грузины все в целом люди благочестивые, как они себя считают, по крайней мере, и там 90% людей верующих. Скажи грузину, ты православный, он обязательно скажет, что он православный и верующий человек. И храму нельзя сказать, чтобы они пустые стояли. То есть, в целом, вот это и молитвенная жизнь, и наше присутствие, прекрасные пейзажи, традиционное грузинское гостеприимство, великолепная кухня – все это производит самое благоприятное впечатление на человека, который приезжает туда вот на эти 10 дней, как мы в паломничество. Очень прекрасно сделан маршрут нашей паломнической службы «Радонежи». То есть, все – и гиды, и сама поездка, и маршруты, и объекты, которые мы посещали, все это достойно самого-самого большого поклонения. Поэтому то, что произошло, это не то, что досада, это какое-то ощущение, какое-то внутреннее ощущение мое, как какое-то глубокое недоразумение. Но это не совсем так, потому что тому, что произошло, есть свои причины. И это настолько не укладывается в сознание русского человека, вот внешнее благолепие грузинской жизни и такое агрессивное отвергание всего русского, которое мы видим в действиях оппозиции нынешней и очень многих, которые вышли на демонстрации в Грузии, ведь вышли-то не несколько десятков или сотен человек, вышло не одна тысяча, а 10 000 человек вышло к парламенту Грузии. Это при том, что во всей Грузии живет 3,5 миллиона, в процентном отношении можно сказать, что чуть ли не вся Грузия протестовала.
А протестовала против чего?
Вот это и проблема. Проблема заключается в том, что и мы здесь в России толком не можем понять и согласиться с тем, что грузины способны вот на такое двуличие. Иначе это трудно мне назвать. А произошло, он настолько неспособен, что, мне кажется, в комментариях, которые сейчас распространяются, полное непонимание и незнание того, что происходило. Как будто бы на самом деле не нас оскорбили, а мы оскорбили грузин. А произошло следующее. Существует уже достаточно давно большое объединение православных парламентариев всего мира. Там входит парламентарии 25 стран. Это Международная ассамблея православия, так называемая. И вот эта ассамблея, которая ездит по всем странам, где есть православное присутствие, и совершает вот такую дипломатию мира, православных отношений, поддерживает эти православные отношения, поддерживает в странах православные ценности. И Грузия, естественно, как страна православная, много лет настаивала на том, чтобы одно из заседаний прошло также в Тбилиси. И вот, наконец-то, к их просьбам ассамблея снизошла, и международная делегация прибыла в Тбилиси. А возглавляет ее по уставу организации, председателем этой организации является русский парламентарий, в данном случае это был Сергей Анатольевич Гаврилов. А генеральным директором этой организации, тоже по уставу организации, является грек обычным. И вот эти два замечательных человека приехали возглавили эту делегацию, которая появилась в Тбилиси. Еще раз напомню тем, кто начинает говорить о том, что это наши депутаты что-то не так поступили, не так сели, не так сказали. Такого быть не может, потому что это очень опытные люди. И в таких международных мероприятиях всегда главенствует протокол. Протокол заранее все обговаривает, где кто сидит, что в конечном счете, как говорит. Договариваются все, потому что знают, что любая ошибка может привести к неприятностям, как в частности вот здесь и произошло. Здесь ошибка была, видимо, со стороны грузинской стороны. Обычно по протоколу этих мероприятий, когда депутаты этой ассамблеи приезжают в какую-либо страну, они проводят заседание в парламенте, естественно, этой страны, это парламентская ассамблея, и генеральный секретарь организации и председатель занимают место спикера. И вот эти два места в президиуме парламента Грузии заняли, естественно, православный грек и православный парламентарий от нашей Думы Сергей Анатольевич Гаврилов. То есть его, Гаврилова, посадили в это кресло, не он сам водрузился, как некоторые пытаются это представить, как глупость какую-то несусветную. Кроме того, говорят, что Гаврилов вообще не имеет права возглавлять, потому что он коммунист. Да он не коммунист, никогда не был членом коммунистической партии. Но он проходил в Думу по списку коммунистической партии. Это действительно так, как и Сергей Шургунов, кстати. Они проходили по списку коммунистической партии, потому что там места еще пока. Единственная, наверное, фракция, где многие места бесплатны. Там настоящие политики идут. В остальных партиях, как в ЛДПР, насколько я знаю, там вообще бесплатных мест нет. И они стоят миллионы долларов. Вот что, кстати, представляет собой наш парламент, чтобы тоже наши слушатели представляли, с кем мы имеем дело. Так вот, оппозиция использовала этот факт для того, чтобы сделать провокацию. Они искусственно удивились, как будто бы они не знали, кто к ним приехал, как будет проходить мероприятие. Они не могли этого не знать. Они хлопнули дверью, вышли. Тут же это было все раздуто средствами информации. И в результате случилось то, что случилось. Вот этот отвратительный инцидент.
Получается так, что ищущие повода просто нашли повод.
Безусловно, нужно понять, почему так остро они отреагировали. Я думаю, что все это происходило на фоне готовившегося в Тбилиси гей-парада. Дело в том, что гей-парад для любой страны, которая мечтает войти в Европу, стать европейской или, так сказать, прозападный какой-то курс начинает вести, это такой маркер лояльности той или иной страны к требованиям глобалистской элиты, вот такого универсального Запада и, в конечном счете, исполнителя воли этого Запада, большая часть это американская воля, вот это ультралиберальная так называемая элита. Это гей-парад, это, собственно, знак преданности этих элит, вот местных элит, американским ценностям и американской власти. И поэтому православие для них – это естественный враг. а еще православный, да депутат, и еще из России, которую они считают оккупантом, хотя здесь можно говорить долго, я не понимаю, что имеется в виду оккупантом, как будто бы до сих пор там Грузии правит русский наместник, такого же нет, и Абхазии не правят русские наместники, и Осетии не правят русские наместники, там... Нужно признаться, очень сложная межэтническая обстановка в Грузии, всего лишь махонькая страна и по масштабам территории, и по невероятному разнообразию этносов, очень агрессивных, очень националистически настроен по отношению друг к другу. Там очень сложно этой страной управлять, кто не знает, лучше туда советами не соваться, конечно. Но вот эти вот... Ну, Россия для них является, для оппозиции уж точно, вот естественным врагом, потому что наше правительство, российское правительство, оно разделяет с нашим народом православные ценности. Это слава Богу, милость Божия, что у нас сейчас такое правительство, такой президент, который разделяет с нашим народом православные ценности. И вот то, что это и Россия, и то, что Россия приехала защищать православные ценности грузинов же, помочь им, грузинам, в защите их собственной идентичности, а православие – это основная стержень национальной идентичности грузин, и вызвало вот эту ярость просто со стороны оппозиции. Как они эту ситуацию разрулят, я не знаю, но в целом я хочу сказать, что Грузия все же страна православная. И как, хотя народ вспыльчивый и очень горячий, радикально настроенный, и бесконечно вы знаете, что именно вот эта радикальность грузинского характера, она приводит к тому, что и смены правительства, большей частью, не мирные, все время с демонстрацией, все время с какими-то революциями происходит. Но в целом душа у этого народа красивая. Я надеюсь, что эти страсти утишатся, умилятся, тем более, что там воспитывается сейчас новое поколение. Уже в свободе религиозной проповеди. В частности, я посетил известного деятеля, грузинского просветителя, молодого человека, относительно молодого, но это очень состоятельный бизнесмен, который все свое состояние положил на то, чтобы просвещать грузин в духе православной веры. Сам, кстати, спортсмен, регбист бывший, и очень занимается много спортом, и вот этот гей-парад, который не состоялся, слава богу, не состоялся в значительной степени из-за того, что он предпринял все меры, чтобы этого не было. Его слово, кстати, очень значимо в Грузии. Ильон Васадзе обратился не к обобщенному народу Кавказа, а к спортивным организациям. Вот как говорят, в здоровом теле здоровый дух, он как бы из этого исходил. И слава богу, что вот грузинские и вообще кавказские спортсмены услышали. Они стали создавать дружины в защиту нравственности, в защиту здорового образа жизни Грузии, в защиту нравственности традиционной грузинской. Конечно же, организаторы этого испугались, а организаторы были связаны с оппозицией грузинской прежде всего. И вот этот фонд создался соответствующий, да, который привел к взрыву потом ситуации вокруг парламента. Но я хочу немножечко слов сказать самого Васадзе, что он делает не просто выступая как политик с заявлениями некоторыми, которые могут быть услышаны. Это человек дела. Он организовал у себя, на 10 лет уже существует, православную гимназию. Причем организовал на участке, который он купил. Это, собственно, его поместье, очень большое, там, не знаю, 10 гектаров или даже, может, больше. И вот на своем собственном участке земли он построил корпуса замечательной совершенно школы, которую полностью содержит, которая имеет курс православия. И этот курс читает замечательный грузинский священник, глава отдела по связи с прессой, с обществом, отец Андрей. И вот интервью немножечко позже в нашей же программе я хотел бы, чтобы услышали пение этих детей и поняли, что растет поколение другое, сознательных, не просто по декларации своей людей, что они православные, не просто культурно ориентированных на то, что они являются православными грузинами, а поистине воспитанных в глубокой вере православных детей. Поэтому есть надежда, что со временем все наладится, как и в России. Вот в Москве, на 20-миллионную Москву, всего лишь 6 православных гимназий. Это крайне мало, естественно. Пробивается в школу наша вера с большими трудами. А отсюда возникает вот это сопротивление, это глубокое непонимание того, что произошло в Грузии, когда пытаются обвинить, на самом деле, в провокации наших самих депутатов. Здесь я удивляюсь этой ситуации, потому что она говорит о каком-то, ну, просто крайне заниженном чувстве собственного достоинства нашего народа. Были оскорблены наши депутаты. Это представитель нашего народа. Когда говорят, что нет, мы их не выбирали, так или сяк, мы выбирали их. Мы ответственны за нашу Думу. Эта Дума – это наши депутаты, депутаты России. По крайней мере, по слову, они наши депутаты. И вот нашим депутатам, представителям русской власти и нашего народа, было нанесено большое оскорбление. И когда мы начинаем говорить, да нет, ну что, это жесткая реакция. Дорогие мои, я при всей моей любви к Грузии, о которой я сейчас вот здесь вот распинался перед вами, можно сказать, все же считаю, что не давать ответа на такие тяжелые оскорбления было бы совершенно неправильно. Это показывает нас в таком виде униженных людей, которые не понимают самого собственного унижения. Но миру мир, и я думаю, что со временем эта ситуация должна разрядиться, потому что именно враги, выступает, и враги Грузии, как я подчеркну, выступают сейчас против России, потому что они выступают против грузинской идентичности. Вот парадоксально, под знаменами грузинского национализма идут люди, которые выступают против грузинской идентичности, которые, основу которой составляет ценности православия, они выступают против ценности православия. Это нужно отметить и всячески поддерживать, продолжать ездить грузинам, продолжать с ними общаться и поддерживать их в их желание жить христианской жизнью. Потому что сердце Грузии, как говорил известный английский поэт, «Мое сердце в горах», да, «My heart in the Highlands», по-моему, так звучат слова. Да, действительно, как у Бёрнса, сердце Грузии в горах, в этих чудесных монастырях и храмах, которые возглавляют навершие этих гор, которые украшают эти горы, которые заставляют сердце трепетать радостью, что человек нашел удивительное место для того, чтобы служить Богу именно там, в этих очень красивых грузинских храмах. Если этого не будет, то это будет декорация, никому уже не нужны. Ну да, для праздно шатающихся туристов. Но пока в этих храмах, я вас заверяю, идет молитва. Там есть живые монастыри, там есть живые общины, там есть живая православная жизнь. И как бы в свидетельство этому я хотел бы, чтобы сейчас прозвучали слова отца Андрея, с которым мы записали небольшое интервью, и вы услышали, как поют дети в этой школе, приветствуя нас, в частности. Это все очень трогает.
Дорогие радиослушатели, у микрофона был директор радиостанции Евгений Константинович Никифоров, а сейчас мы представляем вашему вниманию интервью с протоиереем Андреем Чеквадзе.
Батюшка, роль священника в школе, в чем она состоит? Это некий ритуал или это часть воспитательного процесса, образовательного, духовного? Что быть духовником вот в такой школе, как ваша?
Ну, наверное, все вместе, потому что преподавать детям только правила веры не поможет им, чтобы они становились хорошими христианами. Надо внутренне воспитывать их. И наши беседы с ними проходят в рамках нравственного богословия. Мы обсуждаем темы, которые в жизни бывают в свете христианства, как все это видит христианство. И мы стараемся учить детей, чтобы они не путали, что такое любовь по-христиански и любовь мирской, что такое свобода по-христиански, что учит христианство. И стараемся им показать, как много чего подарило христианство человечеству. И вот в такой атмосфере всякие правила, догмы, они немножко уступают место вот этим беседам. И то, что касается ритуалов, да, мы каждое утро там 5-7 минут занимаемся молитвой. Они приходят в церковь перед тем, как прийти в школу, и утренние молитвы мы читаем там. Они поют, сами читают. У нас по очереди они стоят, ну, школы там по 3 класса, они стоят на службах в неделю один раз специально для них служим, и они участвуют в этой службе.
Простите, погромче немножечко.
Да, они участвуют в этой службе активно. А в школе у нас проходят уроки. Уроки сложно назвать уроками. Это беседы.
Вот если можно,
каждый день у нас вот проходит. Вот
если беседы. Можно, какой-то конкретный пример. Это очень интересно. Вот вы говорили о вызовах современного мира, что вы обсуждаете с христианской точки зрения.
Да.
Невероятно интересно. Что из последних событий в мире вы обсуждали с своими учениками? Что их, собственно, беспокоит?
Ну, во-первых, надо сказать, что когда дети из школы, из этого оболочка выходят, они встречаются со многими детьми, которые ровесниками, которые несут другую субкультуру. И у них очень много вопросов, как с ними общаться, когда они неверующие. И у них возникают проблемы с чем? Вот он любит своего друга, нравится он ему, а он неверующий. А он что-то не так говорит про Бога, про священников, про церковь. И надо помочь им, чтобы они не впадали в какую-нибудь крайность. И ну, надо учить им, что своим примером надо их привозить в церковь. Самая такая распространенная тема у них во всех классах.
О свободе, то, что вы говорили, это очень интересно, потому что именно свобода сейчас становится предметом манипуляции, злобной риторики, и свобода превращается в свою противоположность. Вот как вы здесь раскрываете, на каких примерах, и о чем, собственно, говорите с ним?
Ну, мы говорим о примере, как, например, родители что-то воспрещают детям. И кто-то может подойти из социальных, как называют их, сотрудников, и объяснить детям, что вот, мол, родители покушаются на твою свободу.
Это ювенальная юстиция, так называемая.
Ну, да. У нас, слава богу, пока что нет, но уже чувствуем на каком-то эмбрионном уровне это уже существует. Они стараются это внедрить, мы сопротивляемся как можем. Но дети уже слышат это все, эти месседжи доходят. И на этом примере лучше всего объяснять им. Потому что, слава богу, они понимают, что не все надо попробовать. Не везде надо ходить, куда приглашают. Ну, иногда у них конкретные шаги не удается правильно сделать. И все-таки они попадают в эти неправильные знания свободы и любви христианской. Ну и вот на этом примере им очень ясно становится, очень хорошо понимают они, что родители воспрещают что-то делать из-за того, чтобы они не попали в плен греха, в такой плен, откуда выйти уже сложно. И вот настоящая свобода – это умение владеть собой. Вот я им объясняю, когда тебе так хочется что-то сделать, что ты даже не слушаешь ни родителей, ни священника,
в сердце у тебя есть правильное направление. Вот, а в сердце говорит, что нельзя это делать, а ты все равно это делаешь, значит, ты уже не свободный. И вот на идейном уровне приходится здесь открывать фронт всяким вот неправильным догматам, которые они слушаются по телевизору, в обществе. Вот пример такой могу привести.
А какие опасности в православной школе вы видите? В православной школе образование все-таки мы выстраиваем с точки зрения церкви. Нет ли здесь расщепления сознания и нет ли такой опасности, что... Ну, короче говоря, это называется опасность фарисейства. Она у вас чувствуется здесь в школе или вы успешно преодолеваете его?
Всякое бывает. С любым человеком может это произойти. Дело в том, что с кем-то это происходит в большей мере и дольше продолжается. А кто-то это осознает вовремя и делает выводы правильные. Если все было бы идеально, нам бы здесь нечего было бы делать. Поэтому всякое бывает. Но работа.
Ваши выпускники, они выбирают какую стезю? Светскую или духовную миссию? Есть ли вообще те, кто выбрал церковь?
Пока что у нас всего 3 выпуска было. Поэтому пока ждем еще. У нас были перспективные в этом смысле, что они могут прийти. Могут прийти потом. В этом возрасте очень сложно им решать. Часто бывает, что они факультеты меняют, когда они уже поступили. Думаю, что некоторые из них все-таки вернутся.
Как вы оцениваете духовно-нравственное состояние вообще грузинского общества, юношества, конечно, и чем отличается атмосфера вашей школы?
Ну, мы с самого начала старались, чтобы не было крайностей. Мы не настаиваем, чтобы они читали молитву, не настаиваем, не пишем оценки, когда мы читаем им закон Божий. Это все проходит в свободной обстановке. Я некоторое время преподавал математику детям. Мы решили это делать по причине, чтобы они видели, что церковь недалек от науки. И преподавала учительница закон Божий, а священник школы преподавал математику. И это было очень эффективно. Я по образованию математик и люблю физику. До сих пор приглядываюсь всяким новостям в науке. И стараюсь объяснить детям, что наша наука, то, что мы сейчас имеем, корни, эта наука берет из христианства. Поэтому нам несложно говорить им, что здесь нет конфликта между наукой и религией. Мы говорим о разных вещах, объясняем то, что вокруг происходит с точки зрения и христианства, и науки, и стараемся вот эти вопросы, которые у них возникают, на эти вопросы дать им правильный ответ.
Что вы хотите получить в результате вот этого сложного процесса школьного образования у школы с православным компонентом?
Мы с самого начала хотели, чтобы дети, которые здесь получают хорошее образование, они знали, что без Бога ничего не было и не может быть. Поэтому когда, если наши дети сумеют все, что вокруг них происходит, объяснить с точки зрения христианства, и они одновременно будут хорошими специалистами, и не отойдут от Бога, вот это и будет наш результат. То ну, есть что ж... граждане нашей страны, которые во всем будут искать волю Божью.
Кроме школьных стен, вы куда-то еще выезжаете с детьми, посещаете святыни?
Да, 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 грузинские святыни. На экскурсиях детей возим часто. И они своими глазами видят то, что читали в классах.
Как считаете, школа доставляет вам удовлетворение от вашего здесь служения? Дети развиваются так, как вам бы хотелось. А я очень рад тому, что вы говорите, потому что это близкие истины к той концепции, которую мы в наших школах в Москве разделяем.
У меня есть журнал, где я записываю все их вопросы. И дело в том, что вот интересное наблюдение, я и в другой школе преподаю, и там тоже у меня похожие разговоры. И если классифицировать эти вопросы, то возрастной промежуток прямо показывает, что у них одинаковые вопросы. У шестиклассников, у семиклассников одинаковые вопросы в двух разных школах. Поэтому, когда вот детям после беседы, уже у детей, когда после беседы есть правильный ответ, когда видно в их глазах, что они что-то новое поняли, и по-другому они уже начали смотреть на вещи, конечно, это результат труда и любви, которая нас связывает с детьми. Да. Это радость, конечно.
Педагоги у вас в школе все верующие, все церковные люди? Или есть просто специалисты, которые не отвергают Христа, но не являются уж
сакими? Наверное, так лучше, да. Было бы правильно сказать, что есть верующие и есть такие, которые больше акцент делают на профессию и не отвергают, конечно, если кто-нибудь будет противляться Богу и Христа, конечно, ему не место.
Ну что ж, дорогой отец Андрей, благодарю, всех вам благ и Божьего благоволения в вашей школе. Все это, то, что я увидел, очень радостно для меня было. Спасибо. Я вижу просто что-то удивительно родное во всем том, что здесь происходит. Спасибо.
Спасибо.
Thank you. Конфликт, разразившийся из-за изгнания российской делегации из грузинского парламента, безобразные сцены и не менее безобразные лозунги, которыми он сопровождался, необдуманные слова президента Грузии – все это привело к резкому похолоданию в отношениях между странами и немалым экономическим потерям для Грузии. Это особенно печально для нас, русских православных людей, потому что с грузинами мы разделяем общую веру и общих святых. Но в Грузии, как и в России, есть люди с совсем другими ценностями, которые смотрят на церковь с откровенной враждебностью. Как пишет, например, некто Тенгиз Аблотия на сайте «Грузия онлайн», «У нас дома работает общественный институт, который проводит интересы Кремля в десятки тысяч раз более эффективно, чем самый ватный русский экспат. Наша с вами родная грузинская православная церковь». Конечно, по существу это неверно. Никакими агентами Кремля грузинские иерархии близко не являются. Но, тем не менее, церковь является помехой на пути к поглощению Грузии тем, что можно было бы назвать постзападом. Говорить «западом» было бы неточно, потому что на самом Западе существует глубокое разделение между теми, кто хотел бы сохранить христианское наследие цивилизации, и теми, кто его демонстративно отвергает. Постзапад – это идеологические, культурные и политические силы, продвигающие идеологию, в принципе несовместимую с христианской верой и христианскими представлениями о человеке и его предназначении. Это силы, проводящие политику последовательной дехристианизации, которая, хотя и является, несомненно, менее насильственной, чем у французских или русских революционеров, направлена по существу к той же цели – уничтожить церковь или хотя бы свести ее влияние к минимуму. Методы, конечно, менее грубы, чем у большевиков. Постзападники даже могут говорить о том, что они вовсе не против христианства, а против гомофобии или ущемления прав женщин распоряжаться своим телом. На Западе уже есть общины, которые венчают однополые пары или благословляют абортарии. Но эти сообщества не являются ни церковными, ни хотя бы христианскими. Христиане, которые придерживаются библейской этики, с точки зрения либералов, виновны в гомофобии, трансфобии, всяческой дискриминации и не могут быть терпимы в дивном новом либеральном мире, где за христианские убеждения можно запросто лишиться должности. Для этих сил Грузия – одна из крепостей христианской веры, которую нужно разрушить, одна из стран, национальную культуру которой нужно переделать под новый идеологический формат. Отсюда настойчивое рвение провести в Тбилиси гей-парад. Даже если участников мероприятия будет очень немного, меньше, чем полиции, которая будет их сторожить, это будет недвусмысленный символический акт, обозначающий страну как подконтрольную пост Западу. Так раньше торжественный парад победителей по улицам чужой столицы знаменовал утверждение их власти над новой страной. Недавно прошедший гей-парад в Киеве служил ровно той же цели. И тут обвинения грузинской церкви в том, что она проводит интересы Кремля, играют роль дымовой завесы. Грузинская церковь твердо придерживается православной веры, и поэтому на нее будут нападать под самыми разными предлогами. Россия, Путин, конфликт в Южной Осетии, Абхазии – все, что угодно может идти в дело, но подлинная цель – превращение Грузии в Европу с обязательными гей-парадами и навязыванием соответствующей идеологии. Конечно, у происходящего есть политическое измерение. Например, США заинтересованы в базах в стратегически важном районе между Россией и Ираном. Но политические реалии менее глубоки, они могут меняться самым непредсказуемым образом. Мировоззренческий конфликт между прогрессистами, которые продвигают аборты до инфантицида включительно, и самые странные причудливые извращения, с одной стороны, и консерваторами, которые отстаивают здравый смысл и христианское наследие нашей цивилизации, с другой, является гораздо более глубоким. Было бы ошибкой, и ошибкой, которой нас намеренно подталкивают, не видеть этого мировоззренческого, даже эсхатологического конфликта за текущей политикой. И нам в России важно не подыгрывать противнику, а оскорбительное обобщение в отношении грузин являются таким подыгрыванием. Конечно, постзапад строит мир, в котором национальных идентичностей не будет, как и религиозных, но в чисто инструментальном отношении он охотно играет на националистических страстях. На склонности людей ставит солидарность со своим племенем выше всего остального. Легко изобидеться на провокаторов с русофобскими лозунгами и ответить язвительными нападками на грузин вообще. Бесплатно запрячься в раскачивании маятника взаимных обид и претензий. В конфликтных ситуациях из людей почти сразу же выскакивает привычка мыслить нациями и наделять всех представителей той или иной этнической группы обобщенными чертами. Однако наша вера учит нас, что окончательное разделение на спасенных и отверженных проходит не между нациями, но внутри каждой из них. В отношении своего последнего предназначения есть адские и райские русские, как есть адские и райские грузины. С православной точки зрения для нас подлинной Грузией является Грузия святых, Грузия богочестивых верующих, Грузия через всю свою долгую, часто трагическую историю, сохранившая свое подлинное сердце и подлинное сокровище – православную веру. И эта Грузия нам всегда была и будет любима и дорога, как бы ни развивались отношения между государствами.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72-92.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, 30 июня исполняется 5 лет со дня кончины игумена Германа Подмошинского, духовного брата и сотайника иеромонаха Серафима Роуза. Отец Герман Подмошинский был последователем духовной жизни и трудов святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского, архиепископа Аверки Таушева, владыки Нектария Концевича, афонского схимонаха Никодима Карульского. Отец Герман явился основателем и популяризатором такого известного в дореволюционной России печатного органа, как православный журнал «Русский паломник». Именно в 90-е годы прошлого века уникальные по своему содержанию номера «Русского паломника», которые печатались в Соединенных Штатах, поступали на родину, в Россию, и здесь с большой радостью и любовью были встречены православными новой, свободной от безбожной власти России. Наш сегодняшний эфир – это всего лишь несколько минут воспоминаний людей, которые близко знали отца Германа и свидетельствуют сегодня о некоторых его чертах. Воспоминания записаны благодаря стараниям и усердию основателя и руководителя сайта «Русского паломника» Дмитрия Родионова, рассказом которого я и открою эту страницу нашего звукового архива.
Все время кажется, что пройдет больше времени и как-то будет легче говорить об отце Германе. Как-то в каких-то компаниях среди близких людей, друзей всегда есть что сказать, вспомнить какой-то случай, какие-то слова, которые говорил батюшка. Но как только сядешь записать что-нибудь, сразу возникает какая-то тишина. Поэтому я попробую сказать какие-то, может быть, разрозненные, достаточно личные ощущения и мысли по поводу отца Германа. Когда вспоминаешь батюшку, конечно, первым, что вспоминается, это всегда его лицо, улыбающееся, его благословение. И в этой улыбке, в этом взгляде всегда вспоминается, наверное, главное, что может быть, это любовь. Все, кто батюшку знал, конечно, могут сказать, что это именно так. Наверное, главное в нем это была любовь. Удивительное не только своим каким-то близким, но такое ощущение, что ко всем. У батюшки был такой принцип, он ходил все время в подряснике. В Америке он ходил в Макдональдс, здесь тоже, в России, ходил по улицам, смотрел все время открыто, улыбался. И некоторые люди с ним заговаривали. Батюшка начинал шутить, и потом из какой-то такой случайной встречи вдруг выяснялось, что там у человека страшные проблемы, страдания, еще что-то. Батюшка как-то пытался утешить. И один раз он мне говорил об этом, что я когда смотрю на человека, у меня сердце замирает. У меня такая любовь к нему, а Господь за это дает мне чувство юмора. Я начинаю острить, человек открывается, и оказывается, что там бездна. Меня всегда удивляло, что батюшка мог заговорить на улице даже с пьяным человеком. Я так все время думал, зачем, почему, он же завтра, может быть, даже не вспомнит ничего об этом. А батюшка стоял и разговаривал, в общем-то, с каждым, с любым. И очень интересно, как-то в одном письме отец Герман мне написал про то, что надо видеть за каждым человеком, за каждой даже тварью Божией, Творца. И если ты будешь это видеть, то придет вот эта любовь. Отец Герман искренне, как-то даже по-детски любил святых. Он мог с ними общаться лично, как с близкими людьми. Один раз я как-то оказался между батюшкой и иконой Божьей Матери, когда он молился. И я увидел его глаза. Трудно, конечно, это сейчас передать. Но это был взгляд ребенка, что-то с жаром просящего у своей мамы. И было полное ощущение того, что отказать просто невозможно. И каждая мельчайшая деталь жизни святых имела для него огромное значение. Так, беседе со специалистом по какому-либо святому, он мог сказать: «А вы знаете, по последним данным», и далее называлась деталь, которая была тому человеку неизвестна. И эту свою пламенную любовь ко святым он смог передать американцам, и те загорелись. Один из его учеников как-то говорил, что главное, что оставил нам отец Герман, это вот этот мир, удивительный мир святых. Такая любовь, конечно же, не могла быть невзаимной. Огромную часть жизни трудов отец Герман и отец Серафим посвятили прославлению двух святых. Это был небесный покровитель батюшки в монашестве, преподобный Герман Алясминский, и, конечно же, святитель Иоанн Шанхайский Максимович. При его жизни они были прославлены, и по отшествию батюшки мы видим, что общение на этом не закончилось. Так отец Герман отошел ко Господу 30 июня. Это был год празднования 20-летия святителя Иоанна. И в этом году по какой-то причине празднование годовщины было неожиданно смещено на 29 июня. А это как раз был канон смерти отца Германа. Гроб с его телом прибыл в Сан-Франциско 2 июля, точно в день прославления святителя Иоанна. А 40-й день его смерти пришелся как раз на канун памяти другого святого, прославлением которого мы обязаны батюшке, это преподобного Германа Алясминского. Для меня это совершенно очевидные знаки взаимности этой любви ко святым. Не менее чудесным оказалось и то, где батюшка был похоронен. Много раз, это, наверное, многие помнят, он говорил, что если я умру в России, то похороните меня в России. Если я умру в Америке, там в плотине у меня уже выкопана могила. И потом он все время говорил: я хочу умереть в России. Я хотел бы умереть в России. Даже более того, он говорил: я хотел бы быть похоронен в России. И так получилось, что упокоился он в Русской Калифорнии, недалеко от города Санта-Роза. Там есть такой городок с названием Севастополь, на берегу Русской речки. Там и находится сейчас батюшкина могилка. Отец Герман рассказывал историю про американского монаха, который видел нетварный свет. И, будучи на Афоне, батюшка спросил у своего наставника Иисусовой молитвы отца Никодима Карульского, что это значит. Отец Никодим сказал, что сейчас сказать ничего нельзя, но смерть покажет. Мне кажется, эта история с самим отцом Германом очень показательна. Эта пламенная любовь ко святым наполняла отца Германа потрясающей творческой силой. которая смогла вызвать к новой жизни тысячу американцев, крещенных личным батюшкой в небольшом ручье рядом с городком из 60 жителей плотины. Это крещение было осмысленное согласительной подготовкой, и многие из тех, кто были крещены тогда там, дали плоды, создав несколько монастырей по всей Америке, множество небольших миссионерских центров, действующих до сих пор. Я как-то это не очень понимал до тех пор, пока не увидел в Америке лично, как среди американских просторов, где, в отличие от России, православие не видится таким большим и повсеместным, вдруг среди лесов видишь маленький кусочек Святой Руси. Эта батюшкина творческая сила, этот его порыв вызвало к жизни из небытия такое чудесное явление, как монастырь преподобного Германа, где совершеннейшие американцы встают затемно и слушают Богу, распевая богослужебные гимны на русском, английском, грузинском и греческих языках. Таким образом, они подчеркивают свою миссионерскую направленность. Почему-то вспоминается все время такой случай. Как-то зимой мы ночевали в монастырской гостинице в одном городе. Там были очень жесткие требования к дисциплине и послушанию. И вот в 3 часа ночи батюшка будет меня и говорит: «Там кто-то стоит под запертой дверью. Пойди, впусти его, напои чаем и разговаривай с ним». Я в переполохе. Батюшка крупными буквами, ведь везде написано: «Без благословения настоятеля никого ночью не пускать. Дверь заперта». «Запрещено же, мы же здесь гости». Батюшка сказал: «А что ты будешь делать, если человек замерзнет?» Пришлось пойти и, несмотря на строжайший запрет, открыть дверь. Расскажу еще одну маленькую деталь. Каждый раз, когда батюшка был в Америке, у меня возникало, конечно, масса вопросов о том, как жить, что делать, как спасаться. Я их даже записывал, чтобы спросить. Но как оказывалось рядом с отцом Германом, ответы приходили как-то сами собой. То есть даже не так. Все становилось как-то ясно. Вопросы отпадали сами собой. Смотришь на отца Германа, и нет вопроса, как жить. Нет вопроса, что правильно, что неправильно. Все совершенно очевидно. То, что было в батюшке, вся его жизнь, это и есть тот свет Христов, который просвещает всех, и нет в нем никакой тьмы. После ухода батюшки лично моя жизнь потеряла ту безмятежность, которая была с ним рядом. Теперь после ухода батюшки, конечно, все эти вопросы возвращаются, и ответы приходится искать с большим трудом. Но все равно остается то ощущение, что я счастливый человек. Тогда это было не очень понятно, но хорошо ощущается сейчас, что батюшка дал уникальную возможность здесь, в 21 веке, прикоснуться к тому удивительному миру, которым жили святые от сотворения мира, которым живут и сейчас.
Отец Герман был совершенно уникальным, удивительным человеком, который повлиял на судьбы сотен и даже, наверное, тысяч людей, причем во всем мире, не только в Америке. Я лично отношу его к одним из тех учителей, которые серьезнейшим образом изменили мою жизнь, и без которых просто и я бы не был тем, кем я есть, и не было бы тех, как сейчас говорят, проектов, к которым имею отношение. Совершенно точно без отца Германа не было бы журнала «Фома», ну и многого другого, что связано уже теперь с Фомой. Он обладал удивительным качеством, крайне, мне кажется, необходимым, важным для пастыря. Он умел вдохновлять человека. Он, я сам никогда не видел его унывающим, хотя понятно, что он многое и все пропускал через сердце и переживал. Вот. Но никогда не подавал виду, и он всегда умел вдохновить человека и вытащить его из любого такого состояния подавленности, уныния, депрессии. Он очень точно чувствовал, что человеку нужно в этот момент, какие он должен услышать слова. Он по призыву Священного Писания умел плакать с плачущими и радоваться с теми, кто радовался, и умел утешать плачущих. за что, конечно, низкий ему поклон и огромная благодарность. Я думаю, что опыт, миссионерский опыт и братство Германа Аляскинского, и вот община, которая была создана отцом Серафимом Роузом и отцом Германом, он еще ждет своего осмысления, полного понимания, изучения, если угодно. И этот опыт также, я думаю, будет вдохновлять многих людей в деле служения Христу.
В личном общении покоряли простота, доступность и доброта отца Германа. Тогда мы даже не подозревали о решающей роли батюшки в великом деле для многих миллионов православных людей во всем мире. Позднее в специальном исследовании музея на чудотворца выявлено, что отец Герман вместе с отцом Серафимом и епископом Савом Сарашевичем явились основателями прославления святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского чудотворца. Этому драматическому периоду посвящена целая книга музея под названием «Признание в любви». Кроме того, отец Герман сыграл исключительную роль в прославлении Иоанна Чудотворца в самой России своей миссионерско-просветительской деятельностью, изданием книг, журнала «Русский паломник», в котором из номера в номер читатель узнавал о новом дивном святом. В течение многих лет мы получали добрую и искреннюю поддержку батюшки. Отец Герман оставил яркий след в памяти тех, кому посчастливилось общаться с ним.
Я познакомилась с отцом Германом в 2003 году летом. Только-только открыла свои двери наше легендарное православное кафе «Ямское поле». Батюшка появился у нас с пачкой журналов «Русский паломник» в окружении молодых людей, юношей и девушек, с которыми он удивительно быстро находил общий язык. И скоро встречи с ним в нашем кафе стали носить регулярный характер. Всегда, в каждый свой приезд в Россию, отец Герман бывал у нас в гостях. Его удивительные беседы с молодежью привлекали все больше и больше людей. «В наших жилах течет кровь Святой Руси», — неустанно повторял батюшка. И именно этой теме были посвящены его встречи. Таких горящих верой Христовой людей я никогда не видела в своей жизни. Глубоко знающий русскую культуру, искусство, музыку, очень артистичный, с большим юмором, отец Герман подолгу рассказывал собравшимся о многом и многом, а потом выслушивал каждого, кто хотел получить духовную помощь, поддержку, совет. Он придавал большое значение деятельности нашего кафе, всегда поддерживал его. И во многом благодаря ему наше кафе обрело такую огромную популярность. Не щадя себя, жертвенно отдавал свои силы, зажигал в сердцах людей огонь веры и любви, любви к нашей России. Прошло 5 лет, как его нет, а он всегда с нами. Это невероятная милость Божия, что мне удалось знать его. Остались изданные им книги, журнал «Русский паломник», записи его бесед. Хотелось бы, чтобы появился фильм о нем, и нашелся бы такой человек, который бы взялся за этот огромный материал и талантливо раскрыл перед нами образ этого удивительного человека, светлого, высочайшей духовности и любви к нашей России.
Своими воспоминаниями об отце Германе поделился Дмитрий Родионов, Владимир Легойда, Игорь Камшилин и Наталья Назарова. Мы просим всех наших слушателей помянуть в своих молитвах преснопоминаемого игумена Германа, чтобы Господь простил все его вольные или невольные согрешения и сотворил ему вечную память.
Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!